Издательство «Черным-бело». Анна и Марк Коэн. Геммы. Орден сияющих. Полуночная оказия. Месяц был до того узкий, что больше напоминал иглу для сшивания ран, чем пристойное светило. Его скудные лучи едва касались свинцовых оплеток окон архива внутренней церкви. А о том, чтобы проникнуть внутрь и хоть немного развеять мрак читального зала, и речи не шло. Но 15-летнему рыжему мальчишке, единственному, кто еще бдел над манускриптами в ту ночь, света не требовался. Его янтарно-желтые глаза без труда различали каждый штрих и мелкий завиток на каждом гербе, что он изучал и старался запомнить. Бытность дохляком в мире, где все решает сила, мускулов или же Серафимова благословения, способствует развитию изворотливого ума. А если и ума не дано, всегда есть книги, где можно взять немного взаймы. Кроме того, нет места лучше во всем подзвездном мире, где манускриптов полно, а вот наставников по атлетике не наблюдается ни одного. Михаил быстрее Гемов одногодков понял, что бороться с тиранией Прохора столь же бесполезно, как пытаться сдвинуть с места монастырь. Только под наляк сразу пуп развяжется. Также споро он выяснил, что с янтарем его с малой вероятностью отправят в далекую губернию сторожить еретиков да помахивать дубиной. Он изучил все переписи рыцарей Ордена Сияющих и сделал вывод. Ему стоит попасть во дворец. И только туда. Ведь иначе его ждет армия. Генералы никогда не прочь заполучить адъютанта, владеющего неслышным голосом. И хоть последняя война со Шлеменским княжеством за земли Волчьей Слободы закончилась победой Паустакловы, Михаэль не желал вступать на эту стезю. Михаэль хотел иного. Чего-то большего, чему пока не смог подыскать достойного названия. А раз он хотел покончить с муштрой сразу по завершению учебки, стоило озаботиться знаниями, каких не может дать ни один наставник. Получить доступ в архив было непросто. Его выдавали либо лучшим, либо провинившимся особым образом. Пытать судьбу Михаил не желал, ведь как тут угадаешь, пройдутся по твоей спине палками или отправят переписывать траченные древоедкой тома? Правильно? Никак. Поэтому он штудировал историю, писание угодников и, разумеется, наставление Диаманта, чтобы показать, что вот он, прилежный во всех отношениях кадет, коего стоит время от времени поощрять поездкой на другой конец столицы в карете без окон до самого черного сада, что скрывал в своей глубине мрачное здание архива. Но накануне Михаил все же умудрился проштрафиться на тренировке по фехтованию. Во время учебного боя с Рахель, девчонкой сильной и свирепой, как равнинный полос, хоть и красивый, он в кои-то веки сумел перейти в контратаку и потеснить противницу, но... Рано обрадовался. Выбив из ее руки шпагу, Михаил успел издать победный клич, который сменился дружным вздохом ужаса. Описав дугу, шпага впилась в ногу Габриэля, щуплого лазурита, пробив сапог насквозь. Пришпиленный к плащу Габриэль нелепо повалился на задницу. Остальные геммы с тайкой поспешили к нему. Руки Михаэля тряслись крупной дрожью, когда он пытался вынуть шпагу, но та лишь покачивалась, ускользая из его вспотевших пальцев. Габриэль бледнел на глазах, но, наученный горьким опытом, не издавал ни звука. Все действо заняло не больше 10 секунд. Тут к геммам широкими шагами приблизился Прохор. Наставник по атлетике, выдубленный тренировками и солнцем Малахит. Рывком он выдернул злосчастное орудие. Вторым поднял за шкирку Габриэля. Кровь толчками выплескивалась через дыру в сапоге, заливая истоптанные доски плаца. Наставник пихнул раненого в спину прямо в объятия крепыша Рустикса и рыкнул.
«Этого в лазарет! А ты?»
Повернулся он к Михаэлю. Тот обмер.
«Тебя, паршивец! Я в пыль сотру!»
И ушел, на ходу вытирая шпагу от крови ветошью. Что-что, а оружие наставник ценил, в отличие от вверенных ему кадетов. Рахель проводила удаляющихся Рустикса и Габриэля холодным взглядом алых глаз. «Подумаешь, важность!» — фыркнула она, отбросив на спину длинную черную косу, что кончиком дотягивалось ей до бедер. «Немного крови. Нанеси удар я, он бы неделю ходить не смог». Иногда Рахель бывала такой, что в заглядение. Даже мешковатая форма учебки ее не портила, а будто намекала на какую-то удивительную тайну, что скрывается под ней. Но чаще в присутствии сестры Гемма Михаэль чувствовал себя неуютнее, чем мышь, какими настоятель монастыря баловал своих любимых сов. Он все же решился ответить. «Но, выходит, нанес его я?» Рахель вздернула верхнюю губу, мигом взбеленившись. «Не обольщайся, растяпа! Все потому, что я тебе поддалась!» Вскоре за ней потянулись прочь остальные геммы. Яшмы, лазуриты, малахиты, редкие турмалины. И каждый наверняка думал, как хорошо, что на его месте не я. Через пару минут Михаэль остался во внутреннем дворе монастыря один. Кулаки сами сжимались и разжимались. Он был унижен и напуган, а более всего его страшило грядущее наказание. Пусть Габриэль его друг и обязательно простит косорукого янтаря, но это все потом. Сейчас ему стоило поберечь свою шкуру. Он развернулся на каблуках и побежал, выколачивая пыль и щепки из настила. «Скорее! Скорее, пока его не хватились, пока не решили его судьбу, нужно скрыться, забиться в самый дальний, самый безопасный угол и там переждать бурю. Затем, когда первая волна гнева уляжется, вторую он уже сможет вытерпеть». Он несся покрытым переходом и беленым сводчатым коридором, расталкивая чернавок, служителей гемов и мелюзгу с еще не пробужденными глазами. В келью ментора по истории Михаэль ворвался, уже раскрасневшийся и взмокший. «Господин наставник!» — выпалил он. Лазурит, лет 50, с вытянутой, похожей на гусиную физиономией, соблюдал традицию оздоровительного послеобеденного сна. А потому на вопль кадета отреагировал звуком, с каким, вероятно, восстают из мертвых, и сел на узком ложе.
«Горим? Опять?»
«Ах, если бы!» — подумал Михаэль, припомнив славный день пожара, когда загорелась сажа в кухонной трубе, а из-за дыма всех кадетов выгнали на двор, где они ночевали в палатках, отужинав куриной похлебкой с костра, но вслух сказал. «Что вы, господин наставник, все покойно. Я лишь вспомнил о работе по геральдике, которую вы велели написать. Мне необходим доступ в архив». Наставник зевнул во весь рот и поскреб пегую бороду. Единственную пышную растительность, какой мог похвастать.
«Но ведь, насколько я помню, я велел сдать ее не позже дня вавилы послушника, а теперь только...»
«Вы ведь не откажете страждущему знаний?» — взвыл Михаэль, ненароком обернувшись через плечо. Ему как раз померещились тяжелые шаги по каменным плитам. Наставник важно засопел. Михаэль уж знал, за какую ниточку стоит дернуть.
«Полноте, юноша, разумеется, не откажу».
Историк с хрустом поднялся с кровати и направился к крохотному столу, что подпирал собой противоположную стену кельи. Там он извлек из стопки свежий лист бумаги. Не спеша отточил гусиное перо и обмакнул его в чернильницу. Михаэль переминался с ноги на ногу.
«Сим письмом...» —
начал диктовать себе лазурит.
«Веряю отрока...»
Пытка длилась нестерпимо долго, но она того стоила. Через несколько минут наставник присыпал чернила песком для просушки и развернулся к Михаэлю, по-прежнему стоявшему столбом в распахнутых дверях.
«На вас лица нет. И не говорите, что это от жажды знаний».
Михаэль лишь выдавил подобие улыбки. Наставник тяжко вздохнул и протянул ему пропуск.
«Однажды вы выйдете за эти стены по-настоящему, и тогда поймете, что...»
Лазурит оборвал себя на полуслове.
«Впрочем,